Да.
Я жду окончательной отбивки, понимаешь?
Конечно, но я, видишь, к тебе обращаюсь, да, тут просто у нас такое количество человек в студии. Алексей Виндиктов в студии. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я не знаю, как слушатели, я вас слышу немножко через другой микрофон, надеюсь, что сейчас все заработает.
Но главное, ты видишь, надеюсь, потому что мы с Алексеем Алексеевичем сели рядышком друг с другом.
Жесты Алексея Алексеевича в духе не так сели, как-то вот что-то такое.
Так, а мы же так сели, чтобы Максим
не видел. А вы знаете, откуда взялся этот жест? Знаете, откуда взялся этот неприличный жест? Во время Столетней войны главным оружием англичан были лучники. Лучники, которые из огромных тисовых луков выбивали французских рыцарей. И тогда был приказ одного из конетаблей, что когда вы берете в плен лучника, отрубать ему средний палец. Угу. Без среднего пальца невозможно было натянуть лук. Вот этот тисовый лук. И когда они, по-моему, в битве при Крыси англичане высадили всех французов, они показывали, что вот на эти средние пальцы, и вам конец. Вот, собственно говоря,
отсюда взялся жест. Вы этот неприличный жест уже раз пять показали.
Почему он неприличный? Он исторический. История, она штука такая, да.
Ну, давайте, может...
вещи. Да, да.
Я про MH17 хочу, а ты про что?
Смотрите, я запросил полный текст приговора. Вот мне сейчас Володя Варфоломеев написал в Фейсбуке, что судья обещал завтра или послезавтра полный текст приговора, угу. Потому что возложение разного рода каналов и даже журналистов, которые присутствовали там, есть вопиющие противоречия. То есть то ли неправильно со слуха поняли перевод, то ли акцентируют не на том, а на том, что интересно на самом деле. Потому что, ну, приговоры, так и только есть. Но там же самое интересное – это обоснование и мотивация, что происходило в Украине летом 2014 года. И здесь очень важна цитата из приговора, потому что это первый судебный процесс, который устанавливает, опираясь на факты, собственно, что происходило. Вот я оттуда узнал, например, что из этого суда, если это точно переведено, но это еще не приговор, а кусочек, угу. Что на самом деле БУК — это 4 автомобиля, или там 2 автомобиля. То туда в БУК входит не только вот, собственно, система, которая стреляет, но это и радиоколлекционная станция, которая самолет показывает, а она не была, ее не послали. И в этом одна из причин ошибки, именно ошибки, говорит суд, что сбит был гражданский самолет, потому что он не был опознан как гражданский самолет из-за отсутствия второй машины. Это так или не так, я не знаю, но я хочу посмотреть приговор на любом языке, понятно, что на голландском, на английском, на русском, чтобы потом комментировать уже не так вот с криками, а то будем как с польской ракеты, да, чья ракета прилетела, да люксембургская, ну вот, так нельзя, понимаешь, для меня так нельзя. Не хочу спекулировать, но, конечно, приговор ожидаемый, он будет иметь последствия именно в той части, которая определяет, что происходило в Украине летом 2014 года, как этот конфликт с точки зрения юридической, можно, там есть такая история, комбатанты, не комбатанты, были они комбатантами, их надо рассматривать так или сяк, надо прочитать текст. И еще будет апелляция.
Апелляция.
Да. Еще до того, как текст появился, можно, наверное, понимать, что этот процесс задает рамку того, как будут вестись процессы, касающиеся событий украинских.
Я тебя расстрою. Это обычный уголовный процесс на основе нидерландского, я напомню, это национальный суд, а не международный, на основе нидерландского уголовного права. И для голландцев в процедуре не было ничего нового. Очень внимательно, прокуратура, которая все вот это вот тщательно вываливала, суд, который копался в каждой детали и рассматривал, вот тут я опровергну российский МИД, опровергну не только Захарова, но и министра, в каждой альтернативной версии. И по летчику Волошину рассматривал, по возможности, имея в виду удар самолетов. И получил все сведения из Украины о всех взлетах самолета. Рассматривал версии Алмаз-Анте. Рассматривал, нашел их неубедительными. Нашел их неубедительными. Но рассматривал. И мы это увидим, когда получим документ. Это тоже очень важно. Это уголовное убийство. Это был суд об убийстве, массовом убийстве. Да? Но это так же, как суд о случайном убийстве. И поэтому очень важно посмотреть, каким образом суд мотивировал каждое отклонение каждой версии. Для этого нужен текст приговора. Но он рассматривал их, повторяю, это был уголовный процесс по обвинению в убийстве, в массовом, да, но в убийстве.
То есть нельзя рассматривать этот процесс как пролог каким-то другим.
Почему? Конечно, можно, но там были участники, не установлены заказчики. Извините меня, для того, чтобы бук попал из одной стороны в другую, а они доказали, что этот бук, решением суда, что этот бук был перемещен из России в Украину и затем обратно, собственно, об этом мы говорили 18 июля 2014 года, да, уже как бы зная или догадываясь, но сейчас это доказано. Ведь кто-то отдавал приказ, не просто приказ, дайте им букву, пусть они собьют, да? Кто-то же подписывал командировку, кто-то же выписывал горюче-смазочные материалы. Он же как-то ехал по территории вообще-то, да? И, конечно, это так же, как с любым убийством, а кто заказчик, а кто организатор. Потому что эти люди, которые были обвинены, и Гиркин, и другие, они не организаторы, они участники или соучастники. По решению суда я имею в виду. А где организаторы? Да? Что там 53-я бригада? Что там министр обороны? Почему в ходе процесса несколько раз упоминался бывший помощник президента Владислав Сурков? Да, который, чьи, видимо,
переговоры.
Там не так, ну, я повторяю, надо посмотреть приговор, но там, там доказывается, что один говорит другому, я говорил с Сурковым. Самого Суркова, как я понимаю, я во всяком случае не видел. То есть это может быть в приговоре, но я не видел. Да? Вот вам, пожалуйста. Но это, еще раз, это не политический процесс, это уголовный процесс о массовом убийстве, о сбитии гражданского самолета. Да, по ошибке. Да, по ошибке, и суд это признал, что собирались сбивать военный самолет, но суд написал, это не умаляет преступления. Это не умаляет преступления. Но по ошибке, но не умаляет. Это вот то, что я рассказывал давно, что прокуроры, когда обсуждали, группа прокуроров года 4 назад, они обсуждали и хотели вменить военное преступление. Но я напомню нашим уважаемым зрителям о том, что военное преступление, кодификация, да, в юридическом смысле, предусматривает умысел. Вот если бы был доказан умысел на сбитие именно гражданского самолета, это военное преступление. Но прокурор, один из них, там, то ли самый молодой, то ли самый опытный, сказал, слушайте, мы умысел, что они хотели сбить гражданский самолет, вообще не докажем никогда. Ну как это можно доказать? Теперь давайте собьем гражданский самолет. Да? Но массовое убийство, другая статья Уголовного кодекса Нидерландов, тоже можно требовать пожизненного, какая разница, но здесь массовое убийство, 298 человек, и они взяли массовое убийство и доказали его по отношению к трем, и не доказали по отношению к одному. Кстати, Пулатов – это единственный из четырех, кто был защищен адвокатами, и адвокаты присутствовали в процессе, и отвечали, и задавали вопросы, и он оказался оправданным. И недоказанным преступлением, значит, оправданным. Это, да. Я почему говорю, если это будет на русском языке, Максим, я попросил бы, чтобы сайт «Эхо»
опубликуем, да.
Да, полностью, чтобы люди сами делали вывод, а не в моем пересказе или не в пересказе непонятно кого. Я прочитал статью Павла Каныгина в «Новой газете», поэтому репортаж, но он тоже сделан, знаешь, на горячее. А теперь надо разобраться, что прокуратура доказала и как. Не прокуратура, доказала суду. Угу. А что суд не принял как доказательство, тоже надо разобраться. Это очень серьезная история. Это как поджог Рейхстага, извините, сравнимый процесс. Но уголовка, убийство, криминально.
Но, тем не менее, приговор есть, да. Штраф. Которые,
ну, не да, самое есть. Важное. Не
это
самое
понятно,
важное.
Что это не самое важное, но эти люди на свободе, их
эти
понятно,
люди
что никто
не выплатят,
не будет, и отправлять их туда никто не будет.
Да, потому что если бы штраф возложили на Российскую Федерацию, это тоже очень интересно, они же могли возложить штраф на Российскую Федерацию.
Именно.
Для этого надо было доказать, что руководство государства
причастно.
Пока они даже этим не занимались. Но если российское государство может там арестовать и продать какой-нибудь корабль и из этих денег заплатить, угу. Чего-то. А что вы сделаете с этими тремя? Ничего. Это моральная история, конечно, в первую очередь.
Ну, никто не мог представить в 2014 году, что результат расследования и приговор будет оглашаться во время гораздо более масштабных действий, да.
Но это дорога, менее, это показывает, да, дорогу.
Это удивительно.
Нет, что это не политические обвинения. Еще раз, что важно. Ну, давайте посмотрим приговор. Но это не политические обвинения. Еще раз повторяю, национальный суд Нидерландов, окружной суд Нидерландов действовал совершенно как вот любое криминальное действие. Да? Конечно, кругом, понятно, была политическая история, но исследование доказательств и то, что он часть доказательств, собранных прокуратурой, отверг, как это бывает в обычном суде, не за недоказанностью, доказывает как раз то, что это абсолютно криминальное, то есть уголовное производство. И так оно и будет для судов. Ну, скажем, европейских судов, англосаксонского права, континентального права, для них это не политические процессы, это уголовные процессы. Это важно.
Я, знаешь, Максим, можно я, да, спрошу, мы сегодня с тобой обсуждали это, ну так, очень коротко в контексте как раз этого приговора, но вот есть такие люди, как Стрелков,
да,
которые находятся на свободе,
да,
непонятно где, ну, кто-то говорит, что они, ну да, на территории боевых действий, возможно, возможно, нет. И этот человек очень много болтает.
Ну, уже нет. Уже очень немного болтает.
Но это не опасно для российских властей?
Ну, давайте,
человек же, он же не системный.
Давайте я не буду заботиться о безопасности российских властей.
Нет, я вас не прошу, да, заботиться,
вот,
о безопасности.
Давайте они сами позаботятся о себе. Значит, еще раз. Понятно, что если, как доказал суд, некое оружие было перемещено из России в Украину, оно оставляет следы. И уже ни Стрелков, ни Мелков, ни Кирков, да, ничего не может, потому что известно, какой это БУК, номер этого БУКа тоже известно, известно, кто командир бригады. Командир бригады сам не принимает решение перемещать в другую страну, вы же понимаете, да? Значит, где-то все оставлены следы, кто отвечать будет, но это длительные впереди. История показывает, что даже пересматривают процессы над Жанной д'Арк. К сожалению, надо сказать, что этот процесс исторический, не только криминальный, но и исторический. Но еще раз хочу сказать, что вот я не себя хвалю, я хочу сказать нашим зрителям, но вот 18 июля, на следующий день после сбития 2014 года, все было ясно. Если бы сейчас архив «Эхо» был открыт, вот это самое эфир, в котором я с Сергеем разговаривал, Бунтмана, там типа до того будем наблюдать, да, я вот это все сказал. Российский БУК, перемещенный по требованию сепаратистских властей, потому что они не могли закрыть небо, украинская авиация господствовала в воздухе, они наверняка, я же не знал, они наверняка обратились за этим, это должно было проходить через человека в администрации курирующего, то есть через Суркова, да, соответственно, по военной линии был отдан приказ, БУК, наверное, был перемещен, говорил я 18 числа с российским экипажем, его сбили, сепаратисты указали цель, сбили по ошибке, и вернули назад. Что нового? В этом смысле. Ну да, конкретные люди, которые разговаривали, это правильно. Еще раз, уголовный процесс, а не размышления журналиста в московской студии «Эхо Москвы». Но это было, ну там, на 80%, я думаю, тем, кто за этим наблюдал, очевидно. Я человек не воен, вообще про это не знаю. Я не знаю, что там нужна отдельная радиоколлекционная станция, да. Я не знаю название там Первомайская, не Первомайская, да. Это дело следователей, они работу свою сделали.
Чего? Да, Снежное там.
Снежное, да, да, вообще не знаем эти названия, не знали, да, но потом шаг за шагом расследование журналистов, отдельно «Новой газеты», Паша Коныгин, тебе большое, большой привет, вот я люблю, когда люди копаются, ковыряются в мелочах, задаются вопросами, да, и, кстати, если кто найдет, я говорил, что американцы не отдадут спутниковые снимки свои, но покажут прокурор, так и случилось. Я сказал, 8 лет, а что вы делали эти 8 лет? Я наблюдал за этим. Я наблюдал за этим процессом, потому что было понятно, что это абсолютно ошибка. Но люди-то погибли. Значит, случилось криминальное действие. Случилось уголовное преступление. И просто должны в этом копаться. Ну вот, это первый шаг, конечно. И, конечно, соболезнования в первую очередь родственникам погибших. Я видел все эти кадры, мы все это видели, эти кадры. И, я помню даже, кто вел новости, Ирина Меркулова вела новости тогда, когда пришла информация про это. И мы давали про то, что птичку сбили. Мы все это давали, потому что это все было. Просто внимание к мелочам, внимание к деталям, и ты можешь ну, не предсказать, а во всяком случае, ну, там ничего радостного нет, что суд твои подозрения подтвердил.
Радостного нет ничего. Да. Россия, как бы она ни называлась, когда-то возьмет на себя ответственность?
Смотрите, эта история, довольно сложная. Скажу почему. Вот все помнят о самолете, который был сбит как бы Украиной на Черном море, который летел из Израиля в Новосибирск. И те, кто не знает, буквально через два дня министр обороны Украины был в Кремле. Я был в кремлевском пуле, к нам вышел Путин и этот министр обороны Украины, я не помню. И Путин нам сказал всем, и это в агентстве ТАРТАС, РИА Новости, Интерфакс было. У Украины нет таких машин, чтобы сбить самолет на такой высоте. Это сказал президент Путин. Да? Проходит какое-то время, и мы объявляем, что... А кто там мог сбить? Там в это время шли маневры российско-украинские. То есть либо россияне, либо украинцы. И затем Украина выплатила. Без признания вины это называлось. Это да. Так же, как Рейган принял решение выплатить Ирану, иранским семьям, сбитый самолет в 1987 году. Да, без признания вины. И, собственно говоря, я знаю, что когда вот MH17, только все это в 2015 году, да, были предложения, в том числе из МИДа, президенту, о том, что без признания вины выплатить родственникам погибших компенсацию. И тогда вот этого бы не было ничего. И это обсуждалось. И более того, в Вене три раунда велись переговоры между голландцами, австралийцами и Россией. Ни к чему не пришли.
А выплаты без... Это разве есть... не признание вины?
Нет, это юридически. Смотрите, это вот можно трактовать как угодно. Но юридически есть понятие без признания вины. Угу. То есть вот выплатили и закрыли тему. Вот все. Вы родственники подписывают. Нет, сейчас же что случилось-то, между прочим? Кто в суд-то подал? В голландский. Кто были и сами родственники? Это еще раз уголовный процесс. И вот это без признания вины, да, это была ошибка, так же, как была ошибка с иранским самолетом у Рейгана, так же, вероятно, как была с российским и украинцем, может быть, у украинцев, не знаю. Да? Да, бывают трагические ошибки. Бывают. И без признания вины, в смысле без умысла, понимаешь, да. Как ошибка. Выплатили, да, извинились, выплатили, все. Не случилось.
С корейским Боингом как было?
С корейским Боингом я сейчас не вспомню. Сначала не признали же. Не пошел в сторону моря, да, знаменитая фраза. Потом признали, но говорили, что это шпионский, значит, там стояла аппаратура ЦРУ. Я не уверен, что... Я надо посмотреть, если наши зрители могут сейчас прогуглить быстренько, были ли какие-то выплаты, по-моему, не помню. Я попрошу наших вот чат, если можно быстренько, помнит. Выплаты корейские.
Я даже не столько про выплаты, я просто помню, что, по-моему, «Дилетант» тогда публиковал, да. В том числе, как в Политбюро это обсуждали.
Да, но это вот было то. Это...
Да, и заявление как раз таких же экспертов, как Алмаз Антей, рассказы о том, что был пустой самолет. Сначала, что вообще не было ничего, да. Потом, что был пустой
ничего
самолет.
Нового, ничего нового.
Что как будто бы наш летчик посмотрел, салон пустой, поэтому это, значит, да. Какой-то самолет шпион.
Это суд публичный уже, да, со стороной и защиты, и нападения, то есть обвинения, и защиты, и судьи, которые принимали решение не целиком последовав за прокуратурой, скажем так, впрямую. Вот так, поэтому ничего еще не кончилось, еще, безусловно, будут апелляции, но я призываю дождаться полного текста приговора, мы его посмотрим и тогда обсудим, и, может быть, с международными юристами, потому что я хотел спросить, у меня же есть знакомые люди, которые работают там в международных судах, говорят, что это значит, а что я могу спросить, когда приговора нет, они же люди по бумагам, они же там, ты что мне будешь там Рейтер или ТАСС пересказывать, да, знаем мы, кто работает, журналисты, вы журналюги вообще все мне, со мной так, вы что, вы там что-то выхватываете ярко и
кидаете. А он еще не опубликован?
Нет.
Понятно.
Мне только что, говорю, Володя Варфоломеев написал, что судья обещал за день или два опубликовать на английском, а дальше на русском.
Алексей Алексеевич, продолжая международную тематику, республиканцы хотят аудита.
Да, тех денег, это было которые... у них в предвыборной кампании, ничего нового, да. Они хотят аудита тех денег, которые были направлены в Украину американцами. Надо, американским правительством, надо сказать, что это право Конгресса, это право Палаты представителей, в общем, это неплохо.
Да, что... но этот аудит, это означает именно аудит или нечто
аудит,
больше?
Аудит. Значит, закон о ленд-лизе, который принят и подписан президентом, гласит, что президент уже без одобрения Конгресса в определенных рамках может направлять помощь. На аудит они имеют право. Ну, надо напомнить, что республиканцы тоже все разные. Мы ведь смотрим самый сейчас рьяный такой, не член Конгресса, младший Трамп. Сын Трампа говорит, все, сократить помощь, нахрен эти деньги нужны внутри страны, мы им отдаем, он что там, 51-й штат США, что ли, что мы столько денег тратим. То есть это есть такие республиканцы. Есть другие республиканцы, которые говорят о том, что нет, это защита наших ценностей, мы вот будем это соблюдать. И главное... Но аудит это нормально, это хорошо.
То есть это не сокращение, как все боялись?
Это не сокращение никак. Еще раз повторяю, есть закон о ленд-лизе, который действует. Вот Сережа Алексашенко мне написал, что он применяется, я, честно говоря, не нашел применения, он и не нужен, до сих пор был, в смысле, ну, применяться конкретно на основании, потому что Конгресс выделял, сейчас Конгресс будет другой, ну, в смысле, нижняя палата, ну, не нижняя палата, а палата представителей, поэтому будет сложно, на всякий случай, закон о ленд-лизе. Ну, наверное, Сергей Алексашенко знает лучше, чем я, тут давайте ему доверимся в этом. Но аудит это хорошо, потому что какие-то вооружения, как я понимаю, всплывали где-то не там, как я понимаю.
Так, подождите, это аудит, грубо говоря, только финансовый?
Аудит помощи.
Или это аудит общий?
Любой. Огромные полномочия у Палаты представителей. У конгрессменов. Любой аудит. Они могут под аудит подставить все. Тут самое главное, знаешь, что интересно? Закроют ли они комитет по расследованию 6 января, комиссию распустят ли они? Это комиссия Палаты представителей была. И создадут ли они комиссию по Хантеру Байдену и Украине? И Украине. Байден и Украина. Они могут создать комиссию по расследованию. Так что, вот я посмотрел сейчас утром, все, 218 кресел, значит, большинство в одно кресло, и еще 7 кресел не указано, кто победил, еще считают, но из них там 3, наверное, республиканские. Угу. То есть у них 220 будет.
То есть, если они, простите, если они закрывают комиссию по 6 января,
да, распускают.
Это значит маленькая, а может быть большая победа Трампа?
Ну, маленькая.
Но... Победа Трампа.
Да, конечно.
Если они делают комитет по расследованию Байден-Украина.
Это к выборам 24-го.
Кем это грозит?
Это грозит Байдену, это не грозит Украине. Это грозит Байдену.
То есть это не антиукраинское, это антибайденовское.
Абсолютно. И то, и другое. Да, потому что они уже вышли на дорогу на 24-е, где, как я понимаю, и Трамп, и Байден пока готовы баллотироваться. И это вот победа республиканцев в Нижнем, это значит вот эту комиссию по расследованию Трампа закрыть, а по расследованию Байдена открыть. Это внутриполитическая история, которая может рикошетом задеть Украину, но сущностно нет. Сущностно нет. Объемы помощи не будут сокращаться в течение ближайших 2 лет, пока администрация Байдена на месте.
Ир? Я хотела спросить...
Собчак?
Собчак. Но можно, давайте Собчак, раз уж вы его
упомянули. Нет, это я просто слышал ваш предыдущий час, потому что мы я тебя записывал.
Мы уверены с Максимом, что у вас наверняка есть больше информации, да, есть. чем у нас. Да, извинилась она перед Чемизовым.
Да.
Соответственно, сказала, что никакого отношения к этому она лично не имеет.
Ну, она так не сказала, но
это так выглядит.
Значит, когда у вас заложник... или заложники, а я воспринимаю это ровно так, у вас очень маленькое место для маневра. Угу. Вам говорят, вот ты сделаешь так, и тогда твои заложники... Мы это проходили в 2000 году, когда у нас сидел Антон Титов, я имею в виду группа «Мост», когда Гусинский сидел в тюрьме и вынужден был подписать отказ от НТВ в тюрьме, да, передачу акций «Газпром». Я напомню просто, когда у вас заложники, а у вас очень маленькие, я не знаю, о чем договорились, значит, Собчак и Чемизов, я там не присутствовал. Но надо понимать, что мы, если мы не знаем, если ей сказали, значит так, ты извиняешься, признаешь, что не права, И тогда твои ребята через 2 месяца из ареста пойдут под домашний и дадут ему словку. А если ты, там, сучка, не извиняешься, да, то они получат по полной, это очень тяжелая статья, до 10 лет, по-моему, вот, и они будут сидеть. И вот твой выбор, выйти вся в белом, да, или вот, вот это. Да, и ты должна сказать, что суд решит, мы тут ни при чем. Это всегда переговорные в закрытой позиции, очень тяжелая история. Да? Ты должен пожертвовать своей репутацией для того, чтобы спасти заложника. Или сохранить свою репутацию, показать им известно что, как я показывал. Да? Но тогда они в руках тех, они в руках правоохранительных органов. И, конечно, адвокаты не были поставлены в известность, мы знаем. Там, это, да? Адвокаты защищают своего клиента, а не Собчак. Поэтому эта история гораздо более, я бы сказал, извилистая, и просто те люди, которые никогда не имели заложников, вот я, который имел заложников, да, я вот рассказывал про 2000 год, и в 2014 году было невесело, вот, я просто понимаю, насколько, вот тебе говорят, вот твоя репутация в публичном поле, нам на нее насрать, значит, ты извиняешься, ты говоришь, что будет решать суд, вот, и тогда вот будет так. Или ты не извиняешься, не говоришь, что будет решать суд, а говоришь, это все политика и свобода слова, ну тогда извини. Я, конечно, конструирую, да, потому что я не знаю, я ни с Ксенией не переговорил, ни с Чемизовскими не переговорил, я не знаю, что там было, но эти ребята сейчас превратились в заложников, это правда, потому что на них всем наплевать, сейчас вопрос о Ксении.
А где гарантии, что
если ты извинишься? Никаких гарантий, когда ты ведешь разговоры, а против тебя заложники, люди с тобой разговаривают с позиции силы. Они понимают, что это заложники тебе дороги. Это очень всегда тяжелая история. Очень тяжелая история. Потому что твои заложники, это не как вот сейчас там меняют, да, там, ну, меняют, ну, не получилось, да, ну, не получилось там, там американцев, там, на россиян. Ну, не бывает, это не мои люди, а если это твои люди? А если это твои люди? И это такая история довольно тяжелая, я думаю, я бы не так написал, если бы, я не знаю, про как шел разговор, но я бы не так написал, как написала Ксения. Да? Во-первых, я бы взял не ответственность, мы же не знаем, что было на самом деле, мы не знаем, что в деле. А я бы взял как-то, ну вот как за Ройзмана, да, я вот даю подписку, что они будут являться, прошу изменить меру, с Голуновым. Вот была история с Голуновым, да. Там, даем подписку, он будет, мы написали с Муратом, он будет являться на все, он не уедет из страны, он если то-то-то. Вот я бы, если бы Ксения, я вот это бы сказал, что прошу изменить меру пресечения, например. Прошу следствие, да, это следствие, которое требует меры пресечения. Например, чтобы ребята не сидели в тюрьме, они в тюрьме 2 месяца, да. Как бы, неважно, знала ты, не знала ты, организовывала ты, не организовывала ты. Вот я бы это написал все равно, это, думаю, не как бы... ничего не помешало. Но я напомню вам про Голунова. Все уже забыли, что 12 июня должна была быть массовая демонстрация. Помните его защиту?
Да.
И помните, как организаторы, подписанты этой демонстрации вдруг сняли эту демонстрацию? Галина Тимченко, «Медуза». Помните, да?
Да.
Вот этот момент я не участвовал, но я предположу, что им сказали, мы ему выпускаем, но вы не участвуете в демонстрации, не призываете к демонстрации. И вот у вас репутация, потому что демонстрация в защиту свободы слова – святое дело. Оно же не насильственное, да? Или он дальше сидит, ну, в предвариловке, или дома сидит. И вот у вас выбор. Это ваш журналист, я имею в виду «Медуз». Я не знаю, как это было на самом деле, но мы помним, да, реакцию на это все. История с заложником – это самая всегда грязная история. Она всегда грязная, все запачканы, кроме заложников. И с одной, и с другой стороны. Поэтому, когда этим занимаются политики, там человек говорит, фу, это не... ну, когда журналисты говорят, фу, как нехорошо поступила Собчак, это значит, мы подождем, пока у вас люди будут в заложниках, в тюрьме причем. Не в стране, а в тюрьме. И вам будет предъявлен ультиматум. Ваши близкие, ваши сотрудники. Да? И вот тогда вы будете говорить, фу, да нет, да пусть сидят. Да пусть сидят, зато кровавый режим, а мы здесь в безопасности. Извините. Извините, те люди, которые занимались освобождением и высвобождением заложников, понимают, что это всегда за это надо платить. Репутация.
Но их же все равно посадят.
А может быть условная? кто знает. Мы не знаем, мы не там, мы не внутри. Я говорю как про заложников. Я считаю, что они сейчас, вот сейчас это, вот была криминальная часть, да, там была история с деньгами, да, то есть было преступление. Правда, мы не знаем, кто деньги предложил первыми. Это тоже важная история. Если первыми предложили те, кто хотел поставить блок, это провокация. Или те, кто требовал деньги. Понимаете, да, мы же не знаем.
Вот. Давайте как минимум отметим, что это отличает от истории с Голуновым, да, потому что у Голунова там вообще не было ничего.
Ничего не было, да. А это не важно, когда заложники, это не важно. В заложнике, еще раз, это не важно, потому что центр переместился из криминального дела вот этого публично-политическую. Да, и это, мы же понимаем, что это не Чемизов. Публично-политическое дело Собчак, это не Чемизов. На Чемизова глубоко плевать, опять вспомним английских лучников, вот на это все, понимаете, да, был. Но я же напомню, что размещенный материал было то, что Чемизов на день рождения был у миллиардера Бокарева. Почему меня не позвали? И пусть про меня публикуют, я бы с удовольствием рядом с Бокаревым бы посидел. Что-то такого. Чего, при чем тут извиняться, да? Вот кто слил, кто был на дне рождения, это одна история. Ребята, причем, что не было, было, он не сидел рядом, сидел. В чем дело, да? То есть там история перевернутая во все стороны, я бы сказал. Но еще раз повторю, не дай бог кому-нибудь, поскольку я был в такой ситуации, там и там, и там, раза три за свою жизнь, не дай бог в каком оказаться, когда у вас на одной чаше весов ваша публичная репутация, а на другой чаше весов конкретный заложник, который либо идет надолго в тюрьму, именно так, либо вы на часть своей репутации его публичный, его размениваете. Это больная история. И неважно, виноват ты или нет. Сам лично завязан ты или нет? Твой сотрудник завязан, за которого ты отвечаешь.
Ну, тут смело у нас в чате пишут, что у Навального был заложник, брат в тюрьме.
Да.
У Ивана Жданова заложник,
отец. А можно я вам скажу? Сам Навальный заложник. Сейчас.
Сейчас, да.
Ну вот, и каждый выбирает, что делать. Мы же не знаем, какие ограничения возникали. Мы же не знаем, какие ограничения возникают. Может быть, с Иваном Ждановым никто не торгуется. Да? Может быть, с Алексеем Навальным никто не торговался за облегчение его брата. Мы же этого не знаем. Но я не завидую ни Ивану Жданову и сочувствую ему, ни Алексею Навальному, когда брат сидел, сочувствовал ему, потому что понимал, что среди прочего существует заложничество. Но когда с вами начинают торговаться, и говорят вам, вот этот кусок отдай, тогда вот это. Я не знаю, предлагали им, какой кусок отдать? Предлагали им чего-нибудь? Угу. Не знаю. Прекрати свою политическую деятельность, иначе твой отец умрет в тюрьме. Пойди, реши решение. Пойди, найди решение. Вот найди решение. Да пусть умрет. Или я выхожу из политической деятельности. Вот твое решение, вот твой выбор. Бывает. Абсолютно людоедский. Но это факт нашей жизни. Ну, я не знаю, было ли это там у Жданова, у Навального, у окружения Навального сейчас.
Алексей Алексеевич, я тут как раз и в чате тоже об этом спрашиваю, мы завтра будем об этом говорить. Хочу вас спросить по поводу вот этого решения про потенциальные репарации, которые могут быть с Россией.
Могут быть, естественно, потому
насколько что... Насколько это декларация или это действительно важный документ?
Я думаю, что это... Нет, во-первых, это важный документ, во-вторых, это декларация. Это важная декларация. Имею в виду в том, что она не имеет сегодня юридических последствий, но... Для решения разного рода органов, если они будут компетентных, я бы сказал, они будут опираться на это решение. Это скорее такое формирование общественного мнения. Ну, там, очевидно. Ну, очевидно, да. Но при этом я бы обратил ваше внимание, что меньше половины членов Генеральной Ассамблеи за нее проголосовало. Меньше половины. 100 членов Ассамблеи 193. Проголосовало 94. А знаете почему? Потому что у многих стран такие же проблемы с соседями. Прецедентная история. И многие страны, там, Армения, Азербайджан, либо не голосовали, либо воздержались. То есть там воздержалось, там, по-моему, 73, но там еще не голосовало. Ну, против я вообще 14 стран, не голосовало. Да? То есть эта история может стать прецедентной, поэтому многие страны не приняли участие в этом. Вот, например, одна из тем приговора, является ли конфликт на Украине международным конфликтом или не международным конфликтом. То, что в приговоре, я смотрю, там кто-то говорит, что в приговоре написано международный конфликт, а кто-то говорит, что в приговоре написано не международный конфликт, поэтому хочу приговор. Но, скажем, вокруг Нагорного Карабаха признание, что это не международный конфликт. Понимаете? И сразу возникают другие истории, другие статусы у бойцов. Угу. Да? Значит, что у нас карабахцы, они сепаратисты. Потому что международно признанная территория Азербайджана. Да? И сразу другой статус с точки зрения судов и репараций, кстати. Угу. Поэтому очень важно приговор посмотреть. Кстати, еще одна история. Значит, вчера переписывался с Рубеном Варданяном. Он назначенный госминистром по делам Нагорного Карабаха, Арцаха. Значит, он дал большое интервью РБК. Все помнят, что у меня сорвалось интервью. И я ему злобно написал по этому поводу вчера. Потому что РБК не поставила это интервью в свой канал. Потому что журналисту, который брал интервью, как мне сказал Рубен, нет, Рубен сказал, ну, написал, угрожали физической расправой ему и его семье. И тогда РБК приняло решение не ставить это интервью. Представим, что это правда. И вот история канала, вот история редакции. Ваш журналист берет первое интервью для российских медиа, большое вот у человека, который госминистр Армении по делам, если я правильно помню его должность, да, по делам Арцаха, по-моему, так, госминистр Армении.
Сейчас проверю.
Проверь, пожалуйста, чтобы я сказал. И дальше журналисты начинают какие-то подонки угрожать. Что делать каналу? Что если выйдет, уничтожат тебя и твою семью. Что делать каналу? Это вопрос о заложничестве. Это то же самое, на самом деле. И канал снимает это интервью.
Алексей Алексеевич, а возвращаясь как раз к Варданяну, вы видели,
может быть,
вы видели, может быть, что Алиев назвал Варданяна присланным из Москвы и так далее. Да, это почему Алиев позволяет себе?
Потому что для Алиева Карабах, он же Арцах, часть территории Азербайджана, этот человек присланный,
да, с его точки зрения,
подожди, в сторону Москвы. Подожди, ну и бог с ним. Значит, Варданян же ответил. Он же ответил, во-первых, я отказался от российского гражданства. И я собираюсь жить в Карабахе. И я согласен с президентом Алиевым, что нужно вести диалог. Вот что сказал Рубен. Да, я лично не отказываюсь от интервью с Рубеном Варданяном, вот пусть он мне дату назначит. Эта история ровно про это. Мы договорились с ним, что мы встретимся в Армении. В Армении, чтобы вот не в Армении, и я буду с ним говорить как с бывшим российским гражданином, как с крупным экономистом и как с госминистром.
Госминистром Нагорного Карабаха, так и звучит.
По делам Армении?
Просто госминистр.
Нет, госминистр кого?
Вот президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики назначил Рубена Варданяна государственным министром республики.
А, это понятно, вот. Непризнанный. Угу. Понятно, да, и с Алиевым надо делать интервью, и с Рубеном Варданяном надо делать интервью. И я ему сказал, что да, я понимаю, что будет запугивание. Ну что делать, ну работа такая, уж нас тут позапугивали. Мы такие бедные несчастные на эхе, что нас запугивают уже все 30 лет, и ничего. Поэтому давай, Рубен, когда, если ты меня слышишь, слышишь, когда у тебя будет время, когда ты будешь в России или в Армении, или ты приедешь в Баку, не знаю, я готов подскочить куда угодно. И то же самое
Вот ты сказал, Максим, про слухи, что вот, но он как бы засланный из Кремля, а я как раз хотел спросить.
Слухи, это Алиев сказал.
Да. Ну, Алиев сказал, до этого и слухи об этом ходили, поскольку я интересуюсь этой темой, как вам может быть, да, понятно.
Удивительно.
Удивительно, да, но факт. А угрозы, простите, с азербайджанской стороны или с российской стороны, вот я хотела спросить.
Не знаю, это угроза каких-то людей.
Понятно.
Я не знаю.
То есть не ясно, откуда.
Это надо, ты можешь это узнать в РБК у журналистов. Но тут же какая история? Не журналист снял свое интервью,
а редакция
сняла его интервью. Потому что заложник. Потому что заложник. И вот как? И вот вам репутация РБК. Взяли интервью у Варданяна, да? Не ставим. Это репутация. Они пожертвовали частью своей репутации для того, чтобы защитить журналиста. Вот, пожалуйста.
Но это не первый случай, если вспомнить интервью с Зеленским и Коммерсант.
А заложники всегда не первый случай. Заложники в мире вообще не первый случай. Угу. Вообще не первый случай. Нет, там прямые угрозы, там не политические угрозы, там не угроза цензуры, в отличие от истории с Зеленским. Там физические угрозы, расправа с семьей, как мне Рубен написал.
Да. Если возвращаться как раз в историю с Арменией и Азербайджаном, вот если не в точке смотреть, а на линии времени, влияние России снижается в этом регионе, она теряет функцию посредника между ними?
Нет, она не теряет, у нее никогда не было исключительной функции посредника. Была Минская группа, так называемая, США, Франция, Россия. А просто когда было заключено перемирие, конечно, Россия сделала рывок, и Путин этим очень гордился. По-моему, сентябрь 21-го. Остановили стрельбу. Это правда. Более того, остановили стрельбу и остановили наступление азербайджанских войск на Степанакерт. Остановили. И это тоже Путин. Это тоже. Вот как Буш остановил наступление российских войск на Тбилиси, так Путин остановил наступление. Это тоже правда. И он очень этим гордился. И как раз тогда там со смехом мне говорили, вот за это Нобелевскую премию мира, конечно, вот за это, за то, что остановил войну, за то, что остановил стрельбу, это да, это был до начала СВО, оставалось полгода или сколько там.
А сейчас не до этого?
Сейчас не до этого, сейчас ресурсы распылены, и, конечно, туда входят и французы, которые, сенат которых позавчера призвал признать Нагорный Карабах за отдельное государство, а входят американцы, естественно, это естественным образом, но не снижается, а просто приобретает, я не думаю, что снижается, но турки, естественно, да, Россия ослабла, потому что все внимание на украинские события, Россия ослабла, уже не хватает ни сил, ни мне, хотя в Сирии продолжаем воевать, и там, и сям, но она ослабла. И в этом смысле, конечно, да. И в этом смысле последствия украинской кампании еще в том, что на других территориях наше влияние там ослабло. Из Центральной Азии, как ты прекрасно знаешь, и Кавказ, и китайское направление, потому что все внимание, все ресурсы, все силы направлены на западное направление, я бы сказал.
Алексей Алексеевич, но вот тем не менее, да, мы с Игорем как раз говорили, 6% россиян вообще заметили, по большому счету, да, вспомнили, давайте так, не заметили, вспомнили, что Россия в сентябре-октябре что-то присоединяла.
Все перекрыло, но подождите, но все перекрыло специальные военные операции, возьмем это слово в кавычки, чтобы мы смотрим, на что вы обратили внимание. Конечно, СВО и мобилизация, конечно, конечно, неудивительно. Так живут люди, поток информационный огромный, более яркая новость, свежая перекрывает старое. Что ради чего?
Ну, то есть, по идее, это же как раз в том числе, как говорит пропаганда, для того, чтобы эти территории взять в Россию. Ну, а никто, 6% только это вспоминают как вообще как какое-то достижение.
Ну и что?
Я не понимаю, о чем это говорит?
Это говорит о том, что внимание сейчас на другое. А потом, когда надо будет, пропаганда переключиться, и все будут праздновать там Донецк, Луганск, там чего еще. Ну что, ну, Максим, это же внешняя позиция. Вот,
а внимание на Донецк и Луганск? Недели,
как... Сейчас как Херсон оставлен.
А?
Вот больше недели, как Херсон оставлен.
И где он?
Это имеет политические последствия?
Внутриполитические нет.
Внутриполитические?
Нет. Никакие. Я пытаюсь это объяснить. Как нехорошо пошутил один из людей, моих собеседников, он сказал, это Крым не бутерброд. А Херсон это бутерброд. Туда-сюда. Ну, Херсон. Ну, Изюм. Ну и ладно. Понимаешь, да? То есть внутриполитические нет. Для военных действий, наверное, да. С точки зрения там тактики, стратегии. Для моральных действий, с точки зрения Украины, конечно же, да. Безусловно, да. Но внутриполитические движения, ну, может, какого генерала там с генерал-полковников понизят до генерал-лейтенантов. Ну, нет. Потому что решение об отдаче Херсона принимал Путин, очевидно же. Ну, вот. Да ладно. Да и ладно. Бог с ним. А я разве когда-нибудь говорил, что мы хотим присоединить Херсон? Я же все время говорил, защищаем Донецк и Луганск, правильно? Все время говорил.
Ну, вообще-то было подписание там,
ну,
в
Кремле, подписал,
выступление, в конце концов, на Красной площади, которого давно не было.
Парламент-то принял, а это бонус. А бонус потеряли? Ну, хорошо, потеряли бонус. Какой-нибудь другой бонус. Слушайте, еще раз. Да, вот с точки зрения Украины это очень важно. Будучи украинскими гражданами, очень важно. С точки зрения военной, не знаю, думаю, что важно. Но с точки зрения внутриполитической, ну да, ну обидно, ну да. Ну какие-то неумехи генералы. Ну хорошо, ну давайте их накажем. Ну давайте переведем их в Восточный военный округ. Ну пусть Суровикин разберется, но не царское это дело.
Я тогда просто вообще не понимаю всю глобальную цель тогда. Если так легко расставаться с территориями.
Но так же, как легко их получили. Херсон был сдан, я напомню, без единого выстрела, если мне не изменяет память, там, как говорит Пастухов, путем предательства. Ну, легко ушло, легко пришло. И наоборот, что ты не понимаешь. Да не в земле дело, не в квадратных сантиметрах и километрах, и даже сотнях километрах, еще раз. Да? Для Путина это геополитическое решение, это не территория. Вы что думаете, что весь мир уже не считает территорию, а он только вот квадратными километрами? Крым – это иллюзия, это миф, это символ. Лазурный берег – это не территория. Донецк, Луганск – это русскость, это не территория по каким-то границам. Вы же спрашиваете, какие границы? Да никакие границы, говорит Песков. Какие границы, где территория? Да нет, какие, они понимают все. Какие, причем
а зачем границы? Тогда Херсон нужен был им?
Ну, двигались, он шел на Одессу, он вышел к Херсону, все было написано. В засаду попался отряд, все уже было написано, спето, я бы сказал. Ну, зачем Херсон нужен был для давления? И север был нужен, и юг был нужен, и Приднестровье было нужно, еще не включили или уже не включили, и Северного фронта еще нет, и, а будет, не будет, мы не знаем. Вот кто-то из таких... военных экспертов, возьму в кавычки, говорил по поводу ракеты в Польше, что эта ракета была запущена российская из Беларуси от Бреста, по-моему, Олег Жданов такой есть, и ее не перехватила украинская ракета. Уже стреляют с Беларуси, что ли? Хотя Лукашенко говорит, нет, мы не стреляли, но мы не знаем. Да? Ну вот вам, пожалуйста. Это может быть спекуляция, но на всех каналах, да, Олег Жданов это говорит. Вот вам, пожалуйста, Северный фронт существует? Нет, а Северная группировка, да. И Южная продолжает существовать, и в Приднестровье никуда не делись. Да. Все это есть угрозы для дальнейшего. Ничего не закончилось.
А говоря, вы вот раз заговорили про упавшую вот эту вот ракету на территорию, да, Польши. Да. А всем невыгодно, кроме Украины, раздувать этот скандал?
Да никто тоже, по-моему, уже Зеленский не раздувает этот скандал, говорит, но я точно не знаю, что произошло. Но это же очевидно, как с MH17. Ну, это бы очевидно, да, ошибочно. Да даже если бы это была российская ракета, понятно, что никому в голову бы не пришло атаковать страну НАТО сейчас, да. А что наши могли промахнуться? Могли. Ну, могли. И вот одна из первых версий была, промахнулись, да, понимаешь, промахнулись. Потом выходит ночью Байден и говорит, траектория не та. Вот, понимаешь, это Байден сказал. Про траекторию единственное сказал Байден. А, иными словами, я согласен с польским президентом Дудой, изолированный случай. Но если бы это была российская ракета, уже бы, конечно, поляки бы включили четвертую, как минимум, статью консультации, такая прелиминарий к пятой, понимаете, да? Но поскольку это нет, но это ошибка, но хорошо, но бывает, ну, слушайте, ну, правда бывает.
Ну, бывает, два человека погибли.
Два человека погибли, и не мне давать советы, а разным правительствам надо было бы выразить соболезнования и взять на себя компенсацию. Не мне давать советы. Хотя бы семьям, да, потому что погибли, да, погибли.
Ир. Я про СПЧ хочу спросить.
Давай.
Да, мы еще успеем. Это важные перемены.
Это важная перемена. Значит, за списки отвечает управление под Кириенко. Списки, я согласен с Евой Меркачевой, я слушал ее, они делали заранее. Вот, понятно, что наиболее активные критики прав человека в России были выведены по разным причинам, некоторые оставлены. Но вот я хотел бы сказать вот о чем. Да? Я очень не люблю Александра Коца, его писания, военного корреспондента «Комсомольской правды», очень часто, на мой взгляд, грешат
пропагандисты. Который теперь в Совете, да, по правам человека.
Но если Александр Коц будет там защищать права военнослужащих, которых там не было защитников, мобилизованных, раненых, невыплаты компенсации, то, что государство обещало, не сделано, это хорошо. Если и надо будет судить, потому что он будет делать в ЕСПЧ. Он в ЕСПЧ, в СПЧ. Да, потому что на самом деле я помню, как солдатские матери тогда, которые представляли военнослужащих, как они защищали, как Мельникова, именно вот эти социальные права. Подождите, он воевал, ему положены выплаты, а вы, значит, бюрократически не выплачиваете. Это тоже надо делать. И кто-то мобилизованных должен защищать их права. У них тоже права человека, они не бесправные. Ну, посмотрим, как будут действовать. Но, конечно, политически это вытолкнуть противников, вернее, сторонников прав человека и завести более лояльных людей, включая Александра Коца, которые, да, будут критиковать, но, наверное. Кстати, Ева Меркачева, между прочим, журналист Московского комсомольца, вполне себе лояльного Кремлю издания. Ну, можно только восхищаться то, чем она занимается. Потому что есть конкретные люди с конкретными судьбами. Вот не вообще, а правильно, зайди в камеру хоть один раз. Там люди со своими, там сидят и бывшие военные, и бывшие всиновцы, и бывшие олигархи, и простые люди, и оппоненты. Там рядом с Карамурзой сидит бывший замначальника ФСИНа, Федеральной службы исполнения наказаний. Значит, пусть этому будет хорошо, а этому плохо в камере. Нет, у них одинаковые права должны быть. И это правильно. Но это зачистка, конечно, это зачистка от оппонентов. Тем более, что политических заключенных, на мой взгляд, все больше и больше. И, конечно, Совет по правам человека все больше и больше их защищает. Все нелинейно.
Алексей Алексеевич, у меня к вам вопрос, как издателю журнала «Дилетант», исторического журнала «Дилетант», и комиксов на историческую тематику. Как так получилось, что в какую тему ни ткни,
ой, да,
везде болит?
Ой, да, это просто какое-то... Вот действительно, я смотрю последние там наши, там, от Рюрика до Корейской войны. Кстати, для наших слушателей, 30 ноября в Берлине я буду встречаться, это в Берлине, и читать лекцию про невыученные уроки Корейской войны. Уроки сегодня. Не выучено сегодня. Уроки тогда, а не выучено сегодня. И там просто смотришь, ну что такое Корея? И мы вчера, с кем же мы там сидели? С одним из генералов, я ему подарил Корейскую войну, он листал, говорит, ты уверен, что это про Корею? Ты уверен, что это про Восток, по-моему, это про Запад? Я говорю, не-не-не-не-не, это чисто исторический журнал и так далее. Вот, да, какую в Рюрика ткни, ну, у нас Владимир Владимирович историей увлекается и все время подыскивает исторические примеры. А я вот скажу, мы сегодня выставляем книгу, которая у нас была на shop.diletant.media. Можно показать. Называется «Парижские мальчики в сталинской Москве». Это рассказ о двух мальчишек, которые в 14 лет, им было 14 лет, их родители были в эмиграции, мама Марина Цветаева, папа Сергей Ефрон, один из них Георгий, вернулись вот такими воспитанными в Париже, в сталинскую Москву в 1939 году и столкнулись с этой действительностью. И там не только он, там Владимир Сазыман, вот эта книга, которая сейчас на shop.diletant.media. Возьмите, прочитайте, как вот миры через подростков сходятся. У нас же сейчас, вот мне несколько послов говорят, что сейчас больше возвращается, чем уезжает. Ну, пересекают границу в эту сторону, в сторону России, по числам.
Ну, якобы мобилизация закончилась, вот, вероятно, значит, предполагаем.
Мы имеем факт. Вот почему этот факт, это можно как угодно. И это тоже вот ткни исторические, да, 40-е годы, 30-е и 40-е годы. Парижские мальчики в сталинской Москве. Кстати, автор Сергей Беляков, тот, который написал «Тень Мазепы», «Украинская нация». Да, тот самый историк Сергей Беляков, весьма рекомендую на shop.diletant.media. И вот ткнули в тему, да, и вот оно опа и все. Ну, потому что все... История очень часто повторяется, ну, в смысле, не повторяется, а возникают такие параллели, неполные, но это уже было. Вообще человеческий род за 5000 лет человек не изменился, да, он не превратился в суперсущество или в иное существо. Как думали во время греко-персидских, ты читаешь ужасы греко-персидских войн, как резали. А самое страшное была гражданская война внутри Афин. Там резали так, как не резали персы. Так мы всегда говорим, что гражданская война это самая жестокая и кровавая. Вот это тоже надо понимать. А это было вон в 5 веке до нашей эры. Пожалуйста, 2500 лет тому назад.
Все почему тогда 24 февраля удивило почти весь мир?
Меня не удивило.
Вас нет.
Я не мир, видимо. Вот я думаю, никого оно не удивило. Просто никто не ждал, что... И правы те, кто говорят, все же началось гораздо раньше. В 8 году Грузия. В 14 году уже Украина, там, Крым, Донецк, да. Удивил объем. Да, удивила свирепость. А я сказал про свирепость. Я вот все время думал, почему же так все свирепо и жестоко и в пропаганде, и в ведении боевых действий. И все-таки думаю, что российская верхушка считает это гражданской войной. Считает украинцев изменниками славянскому братству, которые хотят уйти там на католическо-протестантский Запад. И что мы делаем с изменниками? Что мы делаем с предателями? Мы их, а, наказываем, и, б, возвращаем в семью. Это гораздо более жестоко, чем враги. Ну, враги, они есть враги, вот они там стоят, там где-то в Прибалтике враги. Да, но они враги, ну, это известно, враги, что тут удивляют, а это предатели. Вот, и вот эта жестокость, да, и жесткость и в словесах, и в действиях, бомбежки и так далее, это вот наказание предателей. А воспринимание, восприятие, я так думаю, значит, российского руководства и военного, и политического. Поэтому вот мир удивился, потому что давно считал Украину отдельной страной. Ну, враги враги, но не предатели же. А нет. А нет. Понимание другое. И это очень, когда такое понимание, это очень тяжело понимать. Это понимание мне тяжело понимать. Я пытаюсь понимать, да. Это моя страна, Россия. И я за нее тоже отвечаю. И мы один народ. Мы один народ, какие бы мы ни занимали позиции, где бы мы ни жили, с какой стороны границы, мы один народ, кто бы не хотел там сказать, вот это плохие, а я хороший. Не-не-не, не пойдет, не выйдет, один народ. И надо понимать, что происходит с твоей страной. И не всегда удается.
И не все понимают.
Ну точно никто не понимает. Нет таких людей, которые говорят, я все понимаю, таких людей нет. Ни в Кремле, ни в Вильнюсе.
Путин понимает, что сейчас происходит?
У него свое понимание. Дело в том, что никто не понимает, а у каждого свое понимание.
Понятно.
У него свое понимание, и его понимание я бы объяснил так. Цена свободы, независимости и суверенитета России, которую мы платим, изоляцией, значит, вот, военными действиями, гибелью людей, экономическими санкциями, эта цена пока не перекрыта задачей. Вот так. Что неправда, с моей точки зрения. Но я по-другому смотрю на цену и задачу. А он смотрит так. Он гражданин России смотрит так, а я гражданин России смотрю иначе. Вот история в этом. Она 146 миллионов со своим пониманием.
Спасибо большое. Да. Алексей Венедиктов, Максим Курников.
Давайте еще раз напомним, что 30 ноября мы все встретимся в Берлине.
Да, можно билеты покупать. Я в своем телеграм-канале уже ссылочку опубликовал. Отлично. И еще хочу сказать, мы закончили 4-летний труд района Москвы. Вышли последние номера, они сейчас у нас тоже нашу продаются. Это Арбат. Последний, 123-й район. Совершенно верно, он уже стоит там, 123-й. Гагаринский, 121-й вариант. Мы ни чума, ни война, как мрачно сказал Бунтман, нас не остановили. Все 123 района целиком, из них сейчас 17 стоят на shop.diletantmedia, можно купить и дальше искать на Авито.
Алексей Алексеевич, где-то. Привезите мне Арбат.
Все. Записываю. Арбат.
Все, всем спасибо, да, всем пока, до завтра.